Говорит Радио Свобода. В госкорпорации «Олимпстрой» сменился начальник. Анатолия Сердюкова просят распустить батальон братьев Ямадаевых. Россия готова списать многомиллиардный долг Ливии. Сплетня о тайном разводе Владимира Путина облетела весь мир. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня весьма неожиданно сменился руководитель государственной корпорации «Олимпстрой», которая занимается строительством олимпийских объектов и готовит Сочи к играм 2014 года. Место, назначенного лично Владимиром Путиным Семена Вайнштока, занял мэр Сочи Виктор Колодяжный. Перемены в «Олимпстрое» сегодня обсуждали на встрече в правительстве премьер Виктор Зубков и министр регионального развития Дмитрий Казак. Работы Вайнштока там остались довольны, рассчитывают, что работа на олимпийских объектах пройдет удачно и у Виктора Колодяжного. Эксперты обсуждают, связаны ли перестановки в «Олимпстрое» с предстоящей сменой главы государства. Над темой работал корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
О назначении Виктора Колодяжного новым главой госкорпорации «Олимпстрой» на внеочередной сессии городского собрания Сочи заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. О бывшем руководителе компании «Строители олимпийских объектов» ничего его сказано не было.
Виктор Ильич Колодяжный уходит с поста главы города Сочи. И должен сказать, что уходит на достаточно большое повышение. Принято решение о том, что Виктор Ильич Колодяжный возглавит государственную корпорацию «Олимпстрой».
Заявление об отставке Семена Вайнштока на заседании правительства страны сегодня подписал премьер Виктор Зубков. О новом руководителе госкорпорации глава правительства рассказал на встрече с министром регионального развития Дмитрием Казаком. Работой Семена Вайнштока Виктор Зубков остался доволен.
Вам удалось сделать то, о чем мы с вами договаривались несколько месяцев назад. Вы создали госкорпорацию, подобрали коллектив, которые сегодня уже, по-моему, 400 с лишним человек, определились с объектами строительства Олимпиады Сочи 2014. Проделана колоссальная работа по этому направлению, за что я хотел бы вас поблагодарить.
Семен Вайншток в ответ на похвалы со стороны премьера ответил, что действительно все, что было запланировано, сделано. Его отставка принята, и он уходит на заслуженную пенсию. Новый глава «Олимпстроя» справится с возложенными на него масштабными задачами, добавил Семен Вайншток.
Те обязательства, какие я на себя брал, соглашаясь возглавить «Олимпстрой», на сегодняшний день выполнены. Я подал заявление именно в связи с этим.
Министр регионального развития России Дмитрий Казак, который курирует строительство олимпийских объектов и все работы в Сочи, на встрече с премьером дал свою характеристику будущему президенту госкорпорации «Олимпстрой». Он также добавил, что подготовлено заявление президенту о награждении за успешную работу, в том числе и в госкорпорации «Олимпстрой», Семена Вайнштока орденом за заслуги перед Отечеством.
Нам нужен опытный продолжатель этой работы. Кроме того, нужен человек, который в теме, который в технологии этой работы. И наиболее близко к этой работе стоит мэр города Сочи. Строительство олимпийских объектов неразрывно связано с подготовкой самого города, всей городской инфраструктуры к Олимпиаде.
Сенсационные перемены в госкорпорации «Олимпстрой» Радио Свобода комментирует эксперт Центра Карнеги, политолог Николай Петров.
Я думаю, во-первых, что Олимпийские игры и подготовка к ним – это проект Путина, и никуда от него он не уходил, и поэтому я бы не рассматривал смену главы «Олимпстроя» как нечто, отражающее ослабление, скажем, позиций Путина по мере приближения инаугурации следующего президента. То есть мне кажется, что это скорее бизнес-интересы. Известно, что у Вайнштока был целый ряд предложений относительно смены мест размещения каких-то спортивных объектов, что, в принципе, не устраивало ни Олимпийский комитет, ни местных спонсоров. И поэтому я склонен объяснять то, что произошло сейчас, скорее как приведение структуры управления в соответствии с теми задачами, которые ставят спонсоры, и в их числе, в первую очередь, государство в плане реализации проекта.
Статус Виктора Колодяжного. Все уже говорят о том, что это один из лучших мэров города Сочи, и наверняка он справится с проектом с «Олимпстроем», так как он сам профессиональный строитель. Ваше мнение по этому поводу каково?
Я думаю, что работа на самом деле довольно разная, и поэтому сам факт того, что бывший мэр, он к тому же еще и бывший строитель, мне кажется, не облегчает и не усложняет для него задачу. Скорее можно говорить о том, что Вайншток – это был игрок на уровне федеральном и на уровне федеральной элиты, поэтому, общаясь с другими участниками проекта, такими как Дерипаска или Потанин, он выступал, мне кажется, в достаточно такой сильной весовой категории. А бывший мэр Сочи, может быть, будучи очень эффективным менеджером, все-таки не представитель федеральной элиты, и в этом смысле, по крайней мере, на первых порах он будет занимать, скорее всего, гораздо более подчиненное положение.
А сама стройка, ваше мнение, насколько она перспективна, учитывая, что там огромное количество проблем уже сейчас возникло?
Мне кажется, что чем дальше, тем больше будет этих проблем. Уже становится очевидно, что и все расчеты по смете, и, очевидно, по срокам, они ломаются, и все нужно будет пересматривать и переделывать. Очевидно, что будет целый ряд еще проблем, связанных с реализацией этих проектов и сложностями, с которыми при этом и строители, и власти столкнутся. Поэтому, мне кажется, да, и здесь завязаны очень такие серьезные, значительные интересы, а по мере того, как растет цена вопроса, соответственно, растут и мощности, и аппетиты тех, кто принимает участие в разделе этого пирога. Поэтому, мне кажется, это место, которое трудно назвать спокойным, это место, которое очень горячо, и где нужно быть очень осторожным, чтобы не нарушить интересы какого-то из важных игроков.
Рассказывал политолог Николай Петров. Место Виктора Колодяжного в Сочи на время займет Владимир Афанасенков. До этого он являлся заместителем главы администрации Краснодарского края по вопросам подготовки Сочи к Олимпийским играм. Выборы нового мэра Сочи должны пройти в октябре этого года. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Стала ли смена руководства олимпийским строительством предупреждением о возможном срыве игр в Сочи? Об этом говорим с главным редактором журнала «Олимпийская панорама», членом пресс-комиссии МОК Александром Ратнером.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вчера из заявления российского МИДа стало известно об отданном Владимиром Путиным правительству России поручении оказать предметную помощь населению Абхазии и Южной Осетии. Министерствам и ведомствам было поручено наладить сотрудничество в торгово-экономической, социальной и научно-технической областях с Сухуми и Цхинвали. Комментируя это решение, российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко призвал политиков не поддаваться эмоциям. Однако решение Москвы взволновало многих, и не только в Грузии. Обзор многочисленных откликов подготовил тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
НАТО глубоко озабочено заявлением России об установлении официальных отношений с непризнанными республиками, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Яабде Хопсхефер, заметив при этом, что НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии. В ходе традиционного брифинга в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заявил, что администрация Джорджа Буша выступает за территориальную целостность и суверенитет Грузии и в настоящее время пытается выяснить суть новых действий России в отношении Абхазии и Южной Осетии. «Мы все еще изучаем, что именно Москва предлагает сделать», заявил господин Маккормак. Позицию верховного представителя Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Хавьера Соланы озвучила его пресс-секретарь Кристина Галаш. Цитата. «Господин Солана встревожен. Разумеется, односторонний характер решений вызывает тревогу», отметила пресс-секретарь. Специальный представитель Великобритании в странах Южного Кавказа Брайан Фолл выразил обеспокоенность в связи с решением России об установлении официальных отношений с Абхазией и Южной Осетией. Министерство иностранных дел Грузии обратилось в четверг к мировому сообществу с призывом отреагировать на решение России. «Россия предприняла еще один очень опасный шаг, направленный на фактическую аннексию Абхазии и Южной Осетии», заявляет Министерство иностранных дел Грузии, сравнив действия России по защите соотечественников за рубежом с некоторыми событиями в Европе в 30-х годах прошлого века. Как сообщили журналистам в МИД, Грузия намерена созвать специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Совета безопасности ООН. В четверг во второй половине дня президент Саакашвили сделал заявление на заседании правительства страны. Президент говорил осипшим голосом, причем, по его словам, голос у главы государства осип в ходе многочасовых телефонных переговоров с главами мировых держав, которые он вел накануне, добиваясь международной поддержки. В первую очередь обращаю ваше внимание на беспрецедентное заявление генерального секретаря НАТО, который впервые заявил, что это провокационный шаг со стороны России и нарушение суверенитета Грузии. Международное сообщество требует пересмотреть эти решения. Столь же однозначную поддержку мы получили от ЕС. Никакая сила и ничто не остановит движение Грузии к успеху, демократии и мирному объединению. Однако нам нужны не просто заявления, но дипломатические действия со стороны всех наших партнеров. Подчеркнул Михаил Саакашвили. Президент поручил государственному министру по евроинтеграции Георгию Барамидзе и министру иностранных дел Давиду Бакрадзе срочно вылететь в европейские государства и США для проведения консультаций. Затем президент и члены правительства перешли к обсуждению экономических проблем, подтвердив тем самым предположение многих наблюдателей о том, что грузинское руководство не намерено слишком драматизировать ситуацию и требовать вывода российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наш специальный корреспондент Данила Гальперович работает на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Данила, добрый вечер. Поднималась ли эта тема сегодня в Страсбурге?
Добрый вечер. Да, действительно, она поднималась. И можно говорить о том, что уже по этой теме есть некоторые документы. В частности, декларация об одностороннем решении Российской Федерации узаконить связи с грузинскими регионами и Абхазией и Южной Осетией. Это заявление 25 парламентариев, членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы от самых разных стран. Есть и люди из грузинской делегации, есть очень известные международные политики, например, лорд Рассел Джонстон или главный докладчик по СЕПу России Люк ван дер Бранде из Бельгии, или Андреас Гросс, один из признанных лидеров в Парламентской Ассамблее Совета Европы в тех дискуссиях, когда речь идет о России. И надо сказать, что в самом этом заявлении говорится в частности, что выражается глубокая озабоченность по поводу решения Российской Федерации установить такие связи. И главное, пожалуй, есть обращение к Совету Безопасности ООН, чтобы заменить российских миротворцев в регионе по-настоящему независимыми, как говорится в заявлении, миротворцами Организации Объединенных Наций. Дмитрий.
Спасибо, Данила. Из Страсбурга передавал Данила Гальперович. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Чечне все пуще разгорается конфликт между Рамзаном Кадыровым и братьями Ямадаевыми, возглавляющими батальон ГРУ «Восток». Парламент республики на прошедшем сегодня в неочередном заседании запросил министра обороны России Анатолия Сердюкова расформировать батальон или заменить его командование. Но где же сами братья Ямадаевы? Слово нашему корреспонденту в Чечне Ахмеду Султанову.
Третий день поиска Бадрудина Ямадаева, младшего брата командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, не принес результатов. Ни на базе в Гудермесе, ни в доме родителей в том же городе его обнаружить не удалось. Спецоперация, которую проводят чеченские силовые структуры, продолжается. И как заявил ответственный за ее проведение министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, Ямадаева будут искать до победного конца. В доме родителей по улице Горького была обнаружена комната, в которой находилось большое количество оружия и боеприпасов. О ходе спецоперации министр лично докладывает президенту Кадырову.
Вчера позавчера проводили мероприятие. Полностью квартал был оцеплен. Проверка паспортного режима. Там на месте преступника не оказалось. Он, видимо, оттуда ушел. Ямадаев Бадрудин Бекмурзаевич. Сегодня проводится по поручению Следственного комитета проверка непосредственно на Молодине, где живут родители, это улица Горького, 100, мероприятие продолжается.
Рамзан Кадыров указывает на важность решения этого вопроса и требует от министра ускорить поиски Бадрудина Ямадаева.
Не только он, еще ряд лиц, которые с ними находятся, они причастны к тяжким преступлениям, как раз, и надо каждого заинтересовать, чтобы найти, посадили. Но такие люди должны нести срок и нести долго.
Между тем, общественность поддержала Кадырова в стремлении привлечь к ответственности Бадрутдина Ямадаева. Парламент Чечни обратился в Министерство обороны России, куда входит батальон «Восток», с требованием отстранить Сулима Ямадаева от командования этим, до недавнего времени считавшимся одним из самых боеспособных формирований в республике. Многие бойцы «Востока» уже отказались от своего командира и стали жаловаться на неуставные отношения в части.
Условия были плохие, мы смотрели за ним. Если там провинился, или там на день опоздал, или там что-то сделал, дубинка избивала сразу, там доставлял морг на день. Зарплату выплачивали на ведомость, было 24 тысячи, а мы получали 15.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Нухажиев несколько лет назад сам пострадал от действий бойцов батальона «Восток». По его словам, он был похищен и избит. После заточения у него были переломаны ребра и выбит зуб.
С применением грубой силы, оружия, в масках, нецензурной грубой бранью. Конечно же, я отдал бы свою жизнь, сопротивляясь им в тот момент, если бы я не подвергал, или они не подвергали риску к опасности жизни моих родителей, пожилых людей, которые вот в тот момент, когда они ломали двери, они вышли и, конечно же, я ничего не мог предпринять.
В четверг вечером в Грозном состоялось экстренное совещание глав администрации районов и городов республики, на котором они выразили поддержку курса Кадырова. Появившийся под конец совещания президент Чечни заявил, что он несет полную ответственность за происходящее в республике и не допустит того, чтобы кто-то расшатал ситуацию. Кадыров также опроверг появившиеся слухи о своей возможной отставке с поста президента Чечни. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Какова роль Москвы в конфликте Кадырова с братьями Ямадаевыми и почему вообще этот конфликт достиг такого размаха? Об этом я попросил рассказать сотрудника Северо-Кавказской службы нашей радиостанции Хасина Радуева.
Нужно прежде всего сказать, что Ямадаевы все время и во время до начала Первой Чеченской войны и в ходе Чеченской войны Первой, они все время дислоцировались вот в Гудермесе. Собственно говоря, этот район как бы ближе и Кадыровым, поскольку они сами проживали вот в этом Курчалое, там, Хоси-Юрт. Это все вот одна сторона. И поэтому, когда Кадыров начал переговоры с российскими генералами о том, чтобы как бы урегулировать вопрос боевых действий, то есть когда он, собственно, перешел на российскую сторону. То...
Кадыров-старший.
Кадыров-старший, да. Вот в этот период Гудермес находился в руках чеченских полевых командиров Ямадаева. И с тех пор можно сказать, что эти подразделения были опорой Кадырова. То есть они тесно были связаны с Ахмад-Хаджи Кадыровым. Естественно, неплохие отношения были и с Кадыровым-младшим. Можно увидеть очень много видеозаписей, где они рядом сидят на разных мероприятиях, в том числе и на культурных и так далее. Но постепенно, как это бывает со всеми подобными подразделениями, ну, очень трудно сказать, что они связаны только вот одним политическим составляющим или какими-то родственными связями.
А есть какие-то родственные связи между ними?
Я думаю, нет. Я имею в виду, когда под знамена какого-то полевого командира собираются прежде всего его родственники, однотейповцы и так далее, и так далее. В этом отношении, вот по такому признаку были, собственно, и сформированы отряды, которые воевали против российских войск во время Первой войны. Потом это несколько трансформировалось, поскольку появились отряды, сформированные по иному признаку, так называемые джамааты, да, несколько. Все это было размыто.
Когда был сформирован батальон «Восток»?
Эти батальоны были сформированы сразу после того, как такая активная фаза в Чечне завершилась, и всех, кто перешел на российскую сторону, их надо было куда-то девать, то есть устроить их на службу. Для этого были сформированы вот эти два батальона «Восток» и «Запад». Они были основной ударной силой во время чеченизации этого конфликта. Они воевали против чеченских отрядов в горах Веденского, Нажиюртовского района, а также и на западе республики. Нужно сказать, что и Восток, и Запад, они подчиняются Министерству обороны. Это как бы главное разведуправление, да, там ГРУ, так называемое. называемой ГРУ. Эти отряды, эти разведывательные отряды, которые находят боевиков и, естественно, ведут с ними вооруженную борьбу.
То есть формально Рамзану Кадырову, чеченскому правительству они не подчинялись вообще?
Да, формально они не подчинялись, но все подразделения, которые находятся на территории Чечни, естественно, находились под контролем Кадырова. И любые попытки выйти из-под этого контроля, они пресекались очень жестко. Достаточно вспомнить историю с отрядом «Горец». Этот отряд был под контролем Федеральной службы безопасности. И тогда, когда необходимость в этом отряде отпала, и когда и командиры, и какие-то силы начали вести собственную игру, просто-напросто Кадыров ликвидировал эту службу. То же самое происходило и с другими мелкими подразделениями, о которых вообще речь не идет. Там они переподчинялись, переводились под контроль нефтеполков и так далее, и так далее. То есть все вооруженные группы были поставлены под контроль законных структур, имеется в виду МВД.
Но тем не менее, вот сейчас чеченский парламент просит министра обороны России Сердюкова расформировать батальон «Восток». То есть в самой Чечне они все-таки не могут ничего сделать.
Дело в том, что вот этот конфликт, который зрел не один год, именно, на мой взгляд, на почве того, что эта сила оставалась формально неподконтрольной нынешним властям республики, именно вот это лежит в основе того, что сейчас происходит. Кроме того, очевидные вещи происходили в Чечне, скажем, когда бойцы вот этого батальона провели так называемую зачистку в этом мирном селе Бороздиновское, где подавляющее большинство населения составляло выходцы из соседнего Дагестана. И Кадыров сейчас говорит о том, что именно бойцы батальона «Восток» виновны в том, что пропали люди без вести, были убиты, были подожжены дома и так далее. Очевидно, что эта информация была у Кадырова и раньше, но в силу того, что это подразделение как бы не подчинялось ему, он, вероятно, не мог эффективно влиять на эту ситуацию. И сейчас, когда появилась возможность решить эту проблему, он вытащил все. То есть теперь меняется вину и то, что они совершили нападение в Санкт-Петербурге, и то, что они совершают противозаконные действия в ходе спецоперации, которые они проводят, и так далее, и так далее. Нужно сказать, что еще несколько месяцев назад, не могу точно сказать, бывший министр обороны Чечни Ичкерии Магомед Хамбиев выступил в парламенте и поднимал эту проблему. Он говорил о том, что батальон «Восток» стал неуправляемым силой, которая является источником дестабилизации в республике, что по их вине захватываются мирные жители, страдают люди, молодежь уходит в горы. Вот эти обвинения были выдвинуты еще 2 месяца назад.
А может ли так быть, Хасин, что братья Ямадаевы почувствовали себя так вольготно именно потому, что они пользовались покровительством каких-то группировок в Москве, группировок, которые, возможно, ведут свою игру против Рамзана Кадырова?
То, что это происходит сейчас, когда избранный президент Медведев должен вступить во властные полномочия, то, что в Кремле идет перераспределение властных полномочий между премьер-министром и президентом, безусловно, вот эта нервозность, которая существует в Кремле, я думаю, что каким-то образом влияет и на эту ситуацию. И, возможно, есть силы, которые заинтересованы, чтобы несколько ослабить позиции Кадырова в республике.
Сотрудник Северо-Кавказской службы нашего радио Хасин Радуев. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Подмосковный журналист пытается доказать фальсификации при выборах в Госдуму. Об этом после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего главу Минатома России Евгения Адамова, изменив ему наказание на условное. В феврале Замоскворецкий суд Москвы приговорил Адамова к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Савеловский суд Москвы отклонил иск Гарри Каспарова о защите чести и достоинства к прокремлевскому молодежному движению «Наши». В декабре прошлого года активисты движения распространяли листовки, группировки, в которых лидер Объединенного гражданского фронта Каспаров был назван американским гражданином. Президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал от российских властей отменить решение по Абхазии и Южной Осетии, касающееся установления прямых отношений с непризнанными республиками. Саакашвили выступил на заседании грузинского правительства. Россия списала Ливии долг на сумму 4,5 миллиарда долларов. В обмен Москва получила от Триполи выгодные контракты для российских компаний. Пакет документов о сотрудничестве подписан сегодня в Триполи в присутствии президента России Владимира Путина и ливийского лидера Муаммара Каддафи. Глава государственной корпорации по подготовке зимней Олимпиады 2014 года в Сочи Семен Вайншток освобожден от должности. Вайншток сообщил, что выполнил работу по формированию корпорации и сам написал заявление об уходе. В ингушском городе Карабулак 6 сотрудников милиции были ранены минувшей ночью в результате обстрела базы ОМОНа. Не менее 45 человек погибли при взрыве на севере Ирака. По сообщению полиции, смертник подорвал бомбу на похоронах в суннитской деревне неподалеку от города Баакуба.
Московское время 20 часов 32 минуты. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня суд отказал в удовлетворении иска журналиста Григория Белонучкина, который требовал признать недействительными результаты выборов в Госдуму на двух избирательных участках подмосковного города Долгопрудного. Журналисту удалось обнаружить существенные расхождения между данными протоколов, полученных наблюдателями, и окончательными итогами выборов. В итоге «Единая Россия» на этих участках существенно увеличила свой результат. Над темой работала корреспондент «Свободы» Марьяна Трощешникова.
Во время думских выборов в декабре прошлого года Григорий Белонучкин работал наблюдателем от КПРФ. Ближе к вечеру он пришел в территориальную избирательную комиссию, которая объединяет 38 участков Долгопрудного. Здесь он стал свидетелем того, как наблюдатели от различных партий приносят копии протоколов голосования с одними результатами, а председатели избирательных комиссий приходят с совсем другими данными, говорит Григорий Белонучкин.
Отличие всегда было одно и то же. Голоса, позаимствованные у разнообразных партий, больше всего у «Справедливой России», потому что у нее было что заимствовать. Она набрала около 7% в городе или 8%. Перекинутые «Единой России». Также заимствованы были голоса из графы «погашенные бюллетени», то есть неиспользованные бюллетени, за которыми не пришли избиратели. К примеру, на 320-м участке в театре «Город» 350 бюллетеней перекочевали из графы «погашенные» в графу «Единая Россия». На 4 участках пресечь такие сильные изменения результатов в пользу «Единой России» не удалось. Причем на 2 из них территориальную комиссию были принесены и в большую таблицу, которая висела на стене, занесены данные, совпадающие с наблюдательскими, а потом через пару дней из ГАЗ-выборы мы узнали, что наверх ушли совсем другие результаты.
Сначала Григорий Белонучкин написал обо всем увиденном им во время выборов заметку. Ее опубликовали газеты «Долгопрудненские страницы», «Советская Россия» и журнал «Коммерсант Власть». Но, поразмыслив немного и заручившись поддержкой долгопрудненских коммунистов и СПС, которые снабдили журналиста копиями протоколов наблюдателей, решил обратиться в суд. К Белонучкину присоединилась и кандидат от партии «Яблоко» Ольга Власова.
Мы требовали привести данные протоколов о выборах в Долгопрудном, в Московской области и в России в целом в соответствии с теми цифрами, которые получили наблюдатели на участках, когда подсчет осуществлялся в присутствии всех заинтересованных сторон, гласно и открыто, а не по неизвестно откуда взявшимся исправленным, измененным протоколам.
В ходе судебного разбирательства Григория Белонучкина особенно впечатлили показания свидетелей, бывших членов участковых избирательных комиссий.
Большинство из них говорило, ну мы подписали протокол, а какие там цифры, это не моя забота, это забота председателя и секретаря. Как вам удалось ошибиться на 200, на 400 голосов? Да, ошиблись. Председатели и секретари в основном говорили так, что да, ошиблись там на 200 голосов, ну с кем не бывает, люди устали, ночь уже была.
Судья, рассматривавший дело, удовлетворил ходатайство территориальной избирательной комиссии о пересчете бюллетеней. В результате оказалось, что первый раз обе комиссии действительно ошиблись более чем в 10 строках протокола на сотни голосов. Но после все посчитали правильно, с точностью до одного голоса. В итоге суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований Григория Белонучкина и Ольги Власовой. Спустя почти полгода после проведения думских выборов представители различных партий в регионах пытаются добиться пересчета голосов или даже привлечения к уголовной ответственности членов избирательных комиссий. Так, например, в Татарстане коммунисты пытаются привлечь к ответу зампреда участковой комиссии номер 508 города Азнакаево Ильгизу Сираеву. По мнению заявителей, она подделывала подписи не участвовавших в выборах избирателей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
Наблюдатель от КПРФ Джаудат Сидиков, по словам председателя Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Замиргалимова, поймал Сираева буквально за руку. Всего за час его отсутствия на участке проголосовала треть от пришедших за день избирателей. Представители Компартии направили жалобы в территориальную избирательную комиссию и в другие вышестоящие органы. Наблюдатель от КПРФ написал соответствующее заявление. Не дождавшись реакции от Центра избиркома, они обратились в прокуратуру. Ссылаясь на статью 145 УПК Российской Федерации, работники прокуратуры отказываются возбуждать уголовное дело. Сейчас представителям Компартии остается только ждать ответа из Генеральной прокуратуры, которого, как сказал председатель Татарстанского регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов, до сих пор нет. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
По мнению секретаря Президиума Политсовета СПС Бориса Надеждина, случаи фальсификации результатов выборов не уникальны, как не уникальны и решения судов, отказывающихся признать нарушения.
Были огромное количество попыток оспаривать результаты голосования на конкретных участках, районах и городах. Результат один. Даже если у вас на руках заверенная комиссия, копии протоколов, Единая Россия получает, ну, не очень много голосов, а другие партии побольше. А потом оказывается, что публикуются данные, где по этому участку Единой России там 60-70%, а других партий гораздо меньше. Даже в этих случаях вы в суде ничего доказать не можете, потому что просто вам там показывают другие протоколы, тоже с печатью и так далее, и так далее. А вызванные в суд члены комиссии, как один, начинают говорить, что их бес попутал, они вообще ничего не помнят. Точно так же, когда потом пересчитываются бюллетени, это было и когда пересчитывались после моих заявлений в ряде подмосковных городов, в частности, железнодорожные, Химки и так далее. И там глазами хорошо видно, что бюллетени, которые за Единую Россию якобы люди опускали в урну, они, очевидно, брошены, потому что это такой нетронутой рукой избирателей по бумаге. Но случайно суды наотрез отказываются разрешать видеозапись или фотографирование всего этого, чтобы потом, значит, стыдно не было. Но что я могу сказать? Остается надеяться, что это черная печальная страница в российской истории, связанная с желанием получить Единой России 70% голосов, она закончена и перевернута. Надеюсь, что следующий президент России в этом вопросе наведет порядок какой-то, хоть чтобы считали честно.
В интервью «Радио Свобода» Григорий Белонучкин сообщил, что пока не уверен, будет ли обжаловать решение Долгопрудненского суда. Впрочем, на раздумье у него есть установленные законом 10 дней. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня завершился визит Владимира Путина в Ливию. Главным итогом визита стало решение списать ливийский долг в размере 4,5 миллиардов долларов в обмен на контракты для российских компаний. Всего было подписано 10 документов, в частности, заключена сделка о строительстве железной дороги на сумму 2 миллиарда евро. Эта линия свяжет Египет с Тунисом. Арест замминистра финансов России Сергея Старчака, лично занимавшегося урегулированием ливийских долгов, привел к тому, что эта проблема между Москвой и Триполи до сегодняшнего дня оставалась нерешенной, говорит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Там шел большой торг
о размере так называемых откатов, которые должны были получить каждая из этих сторон, которые условились, в общем-то, разрулить эту проблему. Суть проблемы, ведь она там в общей сложности касается около 30 наших самолетов МиГ. Когда Ливия получила часть этих самолетов, то она стала предъявлять очень серьезные претензии к их качеству. Наша сторона стала доказывать, что в сущности мы вам и продавали, в общем-то, бэушную технику, но ливийская сторона говорит, ну, не до такой же степени изношены. Так вот, там ливийский долг висел очень большим дамокловым мечом над нами, и за ним тащилась и такая проблема, как ухудшение отношений. С другой стороны, почему мы поторопились разруливать этот долг? Потому что очень сильно предлагала свои услуги Франция, они усиленно предлагали миражи абсолютно новые, и если Ливия согласилась брать оптом, то они собрались сделать демпинг, так называемый, и продать Ливии эти самолеты по заниженной цене, но с обязательной технической привязкой, чтобы потом дальнейшее гарантийное обслуживание для тем, чтобы проникнуть на ливийский рынок. И вот когда интересы Москвы и Франции вот тут очередной раз заискрили в Ливии, тут и на прорыв этой проблемы и был брошен товарищ Торчак со товарищи. Был проведен целый каскад секретных переговоров по поводу того, как нам это разрулить, но за этим разруливанием наблюдали, в кавычках, заинтересованные люди. Стало известно, что помимо официальных цифр расчетов между Москвой и Триполи, начала существовать еще так называемая скрытая система расчетов. И по моей версии, подчеркиваю, когда это стало известно в Москве и правоохранительным органам, тогда было принято решение лишить свободы товарища Старчака.
Чтобы выйти на ливийский рынок, Москве пришлось действовать нестандартно, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Схемы, которые используются при урегулировании долговой проблемы, вот с подобными должниками, они предусматривают продвижение на рынок. Ну вот примерно такое было предпринято с Алжиром пару лет назад. И сейчас, конечно, Путин стремится к тому, чтобы в обмен на списание долга заключить выгодные контракты с Ливией, поскольку Ливия сейчас вообще находится на выданье. За полковником Каддафи ухаживают и европейцы, и даже американцы, поскольку он теперь признан демократически приемлемым лидером. Соответственно, Россия пытается вмешаться вот в эту жесткую конкуренцию и за контракты в Ливии, то есть Ливия собирается развивать атомную энергетику. Естественно, это контракты, возможные по вооружениям, и участие российских компаний в разработке весьма обильных ресурсов углеводородов в Ливии.
Пока Владимир Путин общался с Муаммаром Каддафи, недоброжелатели, да и поклонники российского президента обсуждали возможный поворот в его личной жизни. Началось все с того, что газета «Московский корреспондент» опубликовала статью под названием «Путин и Кабаева сочетаются на троицу». Газета сообщила, в частности, о закрытом тендере среди столичных компаний, занимающихся организацией корпоративных праздников, победитель которого получит право на проведение предстоящей свадьбы Владимира Путина и депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» знаменитой гимнастки Алины Кабаевой. А со своей супругой Людмилой президент, по сообщению газеты, будто бы развелся в Санкт-Петербурге еще 2 месяца назад. Вокруг этой публикации разгорается скандал. Вероника Баде беседовала с главным редактором и владельцем газеты.
Интернет-издание «Скандал.ру» сообщило, что в среду редакцию газеты «Московский корреспондент» посетили сотрудники ФСБ, допросили всех, кто имел отношение к подготовке материала, а затем увели с собой главного редактора Григория Нехорошева. Однако сам Нехорошев в интервью «Радио Свобода» эту информацию опроверг. Он утверждает, что к нему просто приходили некие его знакомые по неким личным делам, и что он действительно отъезжал вместе с ними на несколько часов.
Коллектив вчера был очень электролизован. Никто не знал, что будет с нашей газетой. Закроют нас, не закроют. Думаю, что это не скандал, а просто, ну, сам сайт называется «Скандал.ру». Все живут интересной информацией, слухами. Это тоже часть журналистики, вы же понимаете. И наша публикация – это тоже как бы часть желтой журналистики, таблоидной журналистики. Мы сегодня выпустили очень интересный номер, где вообще говорили уже не об этом скандале, а о свободе прессы, о том, должны ли люди знать о личной жизни своих политиков высокопоставленных, даже в форме слухов. Мы работаем в штатном режиме. Конечно, нервозность существует.
А когда вы давали эту публикацию, у вас не было таких опасений, что за такую публикацию о первом лице государства могут быть какие-то последствия?
Ну,
знаете, во-первых, публикация оформлена все-таки как слух. Там везде стоят вопросы, там везде есть слова «якобы». Это раз. Во-вторых, эта информация пришла от сотрудника, которому я доверяю как самому себе. И писал эту информацию человек тоже очень профессиональный, Сергей Тополь. Дело в том, что просто та сотрудница, от которой пришла эта информация, которая проверяла ее долго, целый месяц разными способами, она занималась в тот день другой историей. И эти люди, они за это отвечают. Но все-таки, конечно, мы не можем проверить ее вещи. Это было преподнесено как действительно сплетня. Это сплетня, из которой, может быть, что-то как бы рождается. Да? Мы не думали, что будет такая реакция. Я на 100% уверен, что люди должны знать такую информацию о первых людях государства. Они даже должны знать слухи. Для того, чтобы вызвать общественную дискуссию, рождается истина часто в дискуссиях, основанных на слухах. Вы же помните, наверное, эту историю с Моникой Левински. Это ведь тоже за месяц до первых публикаций это впервые появилось как слух. Таких историй достаточно много.
А каковы теперь ваши планы? Вы собираетесь давать какое-то опровержение?
Наш учредитель написал сегодня в нашей газете, что у редакции есть два пути. Доказать, что это правда, или как минимум извиниться. Мы пойдем и по тому, и по другому пути. То есть мы будем продолжать наше расследование, и мы постараемся в корректной и приемлемой форме как-то извиниться. Мы опубликовали слова Полины Кабаевой, точнее ее пресс-секретаря, что, цитирую информацию, которую напечатала ваша газета о свадьбе первого лица государства Елены Кабаевой, это неправда.
Это был главный редактор газеты «Московский корреспондент» Григорий Нехорошев. А вот что сказал по этому поводу учредитель издания, бизнесмен Александр Лебедев в интервью моей коллеге Евгении Назарец.
Действительно, я являюсь владельцем, но, как вы, наверное, догадываетесь, я в информационной политике не участвую. Поэтому статья для меня большой сюрприз. Я вообще в это время был в отъезде. И мое личное мнение, что там процентов на 90, если не на 100, на данные содержатся, которые не соответствуют действительности. Но у журналистов там есть свое мнение. Я, например, их просил извиниться перед субъектами публикации. Ну и как-то там с достоинством объяснить. Они, вот, на мой взгляд, пока продолжают какую-то такую двойственную позицию занимать. Вроде и признают, что это утка, а вроде и как надеются, что вдруг в этой утке есть какая-то доля правды. Мое мнение, нет там никакой доли правды. А вот остальные слухи и сплетни, которые появляются там, что кто-то там приходил из силовых структур, ну, вообще ерунда какая-то. Потому что, конечно, в такой ситуации много всяких сил и участников, которые хотят там что-то там сообщить. От Белковского там и оппозиции в стране до просто слухов, сплетен и всяких глупостей.
Ваше частное мнение, есть ли разница в российской прессе между утками про президента и утками про кого-нибудь другого, ну, про задушевого бизнеса?
Знаете, я надеюсь, что мы все-таки живем не в египетском обществе, что у нас нет верховного бога Амон-Ра, жрецов и запрета на обсуждение любой информации, которая там может интересовать граждан. Другое дело, что это надо делать, а, деликатно, б, по делу, и если уж ты там плодишь сенсации, то это не должно быть газетной уткой. Поэтому я пока, вот, если хотите, в сторону откладываю ощущение, что нельзя обсуждать это. Вот никто этого не сказал. Я думаю, что если кто-то там расстроился, вполне возможно, когда пишут о людях, о человеческих отношениях, значит, надо просто газете извиниться. И не более того. Все эти там разговоры про закрытие газеты или про то, что там какие-то силовые структуры кого-то там допрашивают, ерунда.
Не ощущаете ли вы, что на вас может быть оказано, ну, подобие давления с целью попытаться принять какое-то кадровое решение?
Знаете, дело вот в чем. На самом-то деле, я, например, автор закона о выводе игорных заведений за пределы наших городов. Вот поверьте мне, это куда опаснее. Значит, я там с помощью этого закона, который поддержал президент Путин и против которого выступала «Единая Россия» в Госдуме, отбирая у людей там 6 миллиардов долларов наличных денег. Это в основном криминальные, кстати, структуры. Так что у меня есть, ну, грубо говоря, недоброжелатели посерьезнее. Конечно, все, что хочешь, может случиться, и одно привяжется к другому. Но из этого совершенно не вытекает, что в данной ситуации у меня какая-то возникает там ситуация опасности. Вовсе нет. Но она и так есть по моей депутатской деятельности. Я, вы знаете, критикую очень строительную мафию городскую, серьезно. И, наверное, я единственный человек, который этим занимается. Я акционер «Новой газеты». Я объявил, например, приз большой денежный за поимку убийц Политковской и так далее. Так что тут что хочешь, может быть, в жизни.
Прямее вопрос поставлю. Вы будете участвовать в принятии кадровых решений, если это понадобится относительно руководства этой газеты?
Ну, а почему это должно понадобиться? На мой взгляд, вот есть журналистская этика, есть репутация, да, что руководитель газеты, главный редактор, журналисты, если они считают, что написали, извините, лажу, значит, надо им просто извиниться закрывать газету. Ну, во-первых, знаете, удивительная ситуация. Газета выходит тиражом там несколько десятков тысяч экземпляров. Ее невозможно в городе распространять. Есть специальные бригады управ, которые из тех киосков, куда мы все-таки воткнулись, они газету изымают. Потому что она такая резко критически настроена в отношении городских властей. Ее нельзя рекламировать, наружную рекламу не берут. Мы вдруг, батюшки мои, сенсация. Так что парадоксальная ситуация, но найти эту газету очень сложно в городе. Потому что канал дистрибуции контролируется городскими властями. Из метро нас выкинули, в ларьки нас не пускают, бесплатная раздача у метро запрещена. Значит, киоски купить нельзя, запрещено и так далее. Так что у газеты и так судьба-то незавидная. Закрыть ее, ну хорошо, тогда москвичи не будут иметь единственного по существу средства массовой информации, которое правду рассказывает о ситуации в городе.
Говорил Александр Лебедев, учредитель газеты «Московский корреспондент». А вот как оценивает ситуацию писатель Виктор Шендерович.
Скандал и проблемы у редактора, который начнет раздувать эту историю, привлекать к этому внимание, это, ну, скажем так, общие проблемы российской прессы и взаимоотношения власти с этой прессой, и доминирующее положение власти по отношению к прессе. Это отдельная история. Что касается самой фактуры, то уже проскочило словосочетание «синдром Саркози», да? И, в общем, мне кажется, это верно. Я бы не относил эту историю по разряду личной жизни того или другого персонажа. Это статусная история, да? Это некоторый знак власти. В этом смысле все нормально, скажем так. Все так, как и должно было обстоять. В числе других символов власти есть и это. Другое дело, что, я не знаю, составили Кшесинское в какой-нибудь партии, это мне неизвестно. Но то, что в нашем случае это носит характер именно такой статусный, почти что демонстративный, по крайней мере внутренне я, безусловно, понимаю, и мне кажется, что именно это и было движущей силой этой истории, если эту историю рассматривать психологически. Владимиру Владимировичу чрезвычайно важны знаки власти, продолжение власти. И это один из очень мощных знаков на таком бытовом уровне. Алина Кабаева – это не просто молодая интересная женщина. Алина Кабаева – это некоторый символ, в том числе сексуальный, безусловно. И это очень важный момент здесь, мне кажется, именно этот символический момент.
Таково мнение писателя Виктора Шендеровича. Стоит отметить, что слухи о личной жизни российского президента просочились и в западную прессу. Вот что пишет немецкий журнал «Штерн». Ходят слухи, что теперь рядом с Путиным другая женщина, Алина Кабаева. И лишь немногие российские СМИ рискуют писать на эту щекотливую тему. К тому же, как говорят, он развелся в феврале. Конечно, фотографии Алины Кабаевой не украшают первые полосы всех российских изданий, продолжает Штерн. Это очень деликатная тема, и с ней, соответственно, обращаются. Новостью о предполагаемой связи российского президента поделилась с народом сравнительно малозаметная российская газета «Московский корреспондент». И с этого момента ее подхватили прежде всего независимые российские интернет-издания. Государственное телевидение, а также крупные российские издания, напротив, хранят упорное молчание, что ни в коем случае не должно означать, что эта история сплошной вымысел. Конец цитаты. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 17 апреля, итоговый выпуск. Обзор печати. В России возник дефицит анестетиков, в первую очередь атропина. Обзор публикации на эту тему подготовил Владимир Барбанель.
«Будет больно», предупреждает в заголовке газета «Новое известие». В больницах может закончиться препарат, необходимый для анестезии. Хотя первыми о проблеме дефицита атропина заговорили в Петербурге, и в Москве с ней знакомы не понаслышке. Препарат пропал не только в Санкт-Петербурге, его не хватает по всей России, и его дефицит уже стали испытывать на себе некоторые больницы, рассказал «Новым известиям» заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Московской медицинской академии имени Сеченова академик Армен Бунатян. «Поскольку мы не вправе рисковать здоровьем пациента, то будем вынуждены отказывать хирургам в операциях». Российская газета пишет, что в Москве основная проблема – атропин. Запасов адреналина достаточно на 7 месяцев, но не хватает норадреналина. На подходе также дефицит эфедрина, добутамена. Причины разные. Например, у белорусского предприятия, поставляющего в столицу эфедрин, истек срок регистрационного удостоверения. «Мы связались с белорусскими и украинскими производителями атропина», сообщили российской газете в Московском департаменте здравоохранения. «Атропин там производят, но в России он не зарегистрирован, а потому закупить мы его там пока не можем». Чиновники в этой ситуации, по мнению «Новых известий», проявляют олимпийское спокойствие. В Министерстве здравоохранения России проблему дефицита вовсе назвали надуманной. «Угрозы, что пациенты останутся без операции или кто-то умрет на операционном столе, нет», сказал замминистра здравоохранения и социального развития Руслан Хальфин. Газета «Время новостей» тоже считает, что обеспокоенность врачей перебоями с поставками важнейшего для общего наркоза препарата атропина, возможно, оказалась несколько преувеличенной. По мнению газеты, проблема уже практически решена, но похожие истории, когда судьба того или иного жизненно важного препарата висит на волоске, ожидают нас во множестве, уверены представители отрасли и эксперты фармрынка. Газета «Московский комсомолец» приводит свой перечень причин исчезновения препаратов. Производство одних из них, по мнению газеты, в ближайшее время остановят невыгодно. У других закончились лицензии. Атропин перестала поставлять в Россию Украина. Тем временем некоторые эксперты видят за этой ситуацией некий подвох. «Процесс регистрации лекарств у нас и вправду не самый простой», говорит фармэксперт Николай Демидов. «Но если до сих пор все это ввозилось и продавалось, компании конкурировали, то странно, почему вдруг пропало все и сразу?» Николай Демидов считает, что теперь проблемные препараты сметут с прилавка в максимально короткий срок, а цены на них вырастут. «Странно, что почему-то все проснулись, только когда лекарства стали заканчиваться», говорит в интервью «Московскому комсомольцу» ответственный секретарь Общественного совета по защите прав пациентов Алексей Старченко. «В стране проводят какие-то фиктивные конкурсы на поставку лекарств, которые длятся по полгода. Почему? Все хотят откатов и договариваются о суммах, а в комиссиях сидят свои люди». Думаю, закон о госзакупках лекарств для государственных и муниципальных нужд не антикоррупционный, а прокоррупционный. Завершим обзор прессы на эту тему мнением заместителя председателя Комитета по охране здоровья Госдумы, доктора медицинских наук Сергея Колесникова, приведенным в «Новых известиях». Сергей Колесников предупреждает, что дефицит атропина – первая ласточка более масштабного кризиса, который может охватить всю систему здравоохранения. Владимир Абарбанель, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 17 апреля – американский лингвист Фил Либерман, профессор университета Брауна в Провиденсе. Основываясь на его исследованиях, начатых еще в 70-е годы, при помощи речевого синтезатора удалось воссоздать голос неандертальцев, живших более 30 тысяч лет назад. Мой коллега Александр Генис расскажет о работе Фила Либермана, но сначала послушаем несколько звуков.
Первый звук, самый популярный в английском языке звук «и», произносит современный человек, второй – неандерталец. Когда-то, около 60 тысяч лет назад, он жил в пещерах той части Старого Света, которая теперь называется Францией. Вы впервые слышите, как говорил предшественник человека, проигравший ему в той схватке за жизнь, что развернулась 30 тысяч лет назад. Теперь, возможно, мы лучше поймем, почему победили. В сущности, именно этой проблеме посвятил свою академическую жизнь профессор из Род-Айленда Фил Либерман. Еще в начале 80-х годов он основал практически новую дисциплину – биологию языка. Изучая строение голосового аппарата, Либерман объяснил, например, почему даже человекообразные обезьяны не говорят. Им мешает анатомия, лишенная тех преимуществ, которые позволили нам овладеть членораздельной речью. Примерно то же происходило, считает Либерман и его коллега из Флориды Роберт Маккарти, с неандертальцами. Судя по их черепам, восстановленным на основании ископаемых останков, гортань неандертальца была слишком короткой. Из-за этого звуки выходили чересчур грубыми, недостаточно модифицированными. Они могли говорить, скорее петь, но хуже, чем их соперники в эволюции. Более богатый вокальный репертуар наших предков позволил им создать и более гибкий, и более понятный язык. Это первое и главное орудие в преобразовании мира, человека и общества. Интересно, что к своему открытию Фил Либерман пришел, изучая вызванные кислородным голоданием искажения речи у альпинистов, поднимавшихся на Эверест. Попутно он сам увлекся горами, особенно Гималаями. Помимо своих научных антропологических достижений, доктор Либерман знаменит фотографиями Тибета. Десятилетиями он путешествовал по этому краю, снимая стремительно исчезающие остатки самобытной тибетской культуры, которая скоро тоже может стать ископаемой.
Человека дня представлял Александр Генис. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Илья Бобчинецкий. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.